Продолжим, друзья, про апостолов. И вторая тема, или вторая мысль, которую я хотел отметить, чему же Иисус Христос учил апостолов, будущих апостолов, тогда еще они готовились стать апостолами. Друзья, я думаю, что мы с вами можем согласиться с тем, что Он их чему-то вообще, в принципе, учил. И отсюда мы сделаем с вами вывод, что они нуждались в учении. Иногда человеку кажется, что, друзья, вот он... не очень сильно нуждается в каком-то изменении в своей жизни. Вот он, в общем-то, нуждается, конечно, в переменах в своей жизни, но не настолько сильно, как, например, другие думают. Я вот знаю одного брата, он до сих пор не женатый, он моего возраста, ему 39 лет, не может никак себе найти хорошую такую невесту. Все, значит, не такие хорошие, как надо. И я когда с ним беседовал, я ему говорю, слушай, скажи, у тебя же тоже есть недостатки. Почему я сказал? Потому что у меня список показал. У него такой список требований к своей невесте. Я вообще не знаю, есть ли на всей планете хоть одна соответствующая. И он говорит, я говорю, у тебя же тоже есть какие-то недостатки. Он говорит, есть. Но не такие существенные. Я более-менее все так нормально. Друзья, знаете, конечно... Если бы спросить его окружение этого брата, его родителей, его церковь, где он живет, то они бы другое мнение имели в виду, имели бы сказать, есть у него недостатки, какие они существенные или нет. Друзья, когда нас Бог избирает, это не означает, что Он нас избирает потому, что мы готовы нести какое-то служение. Он нас избирает потому, что Он считает возможным нас приготовить на какое-то служение. Большая разница. Как горшечник избирает глину не потому, что она уже сосуд, какой-то там кувшин, например, или тарелка, а потому, что она имеет свойства, из которых горшечник может вылепить хороший сосуд, тарелку или кувшин. Друзья, и поэтому мы должны понимать, что Бог с нами будет работать. Он будет с нами производить изменения, Он будет нам давать определенные задания, давать определенные поручения, такие, может быть, еще не основные, которые в нашей жизни будут в будущем. Друзья, Он будет нас проводить через разные искушения, через разные переживания, чтобы воспитать в нас качество. Мы сейчас с молодежью в нашем городе проводим серию бесед. Эта серия бесед рассчитана на весь год. И серия бесед называется «От пастуха до царя». Бог избрал одного человека, Давида, который был самым-самым простым пастухом. В общем-то, друзья, ничего особенного в этой профессии нет. Тысячи людей в Израиле были пастухами. И участь этому человеку была готова самая обычная. Он был бы пастухом, может быть богатым, может быть бедным, но в общем ничего особенного. Но Бог в этом человеке увидел качества, которые, если правильно их развить, если правильно воспитать этого человека, то он способен был бы стать царем Израиля. Причем не просто царем, а лучшим царем за всю историю. Не просто лучшим царем, а царем, который является прообразом Иисуса Христа. Это сын Давидов называли Иисуса Христа. Друзья, и Бог увидел, и Он пообещал через Самуила, Он сказал, ты будешь царем. Друзья, прошло несколько лет, прежде чем пастух Давид стал царем. Несколько лет. Друзья, и эти несколько лет, они не прошли просто в ожидании. Эти несколько лет прошли в такой плодотворной работе Бога над Давидом. Он воспитывал в нем качества, которые Богу нужны, чтобы человек стал настоящим царем. Мы с молодежью на протяжении 20 бесед планируем разобрать каждое из этих качеств, которые Бог воспитывал в Давиде. Друзья, то же самое мы видим и с учениками. Бог воспитывал в них. Ученики могли бы сказать, раз Бог меня избрал, значит я готов. Нет. Раз Бог тебя избрал, значит Бог тебя будет готовить. В нашей жизни, друзья, то же самое. Бог избирает нас, потому что Он в нас увидел нечто, что Ему полюбилось, что Он оценил. Друзья, еще далеко не каждый из нас, и все из нас не готовы быть теми, которые Господь хочет видеть. И Он работает с нами, Он проводит с нами определенные какие-то упражнения, действия, чтобы воспитать в нас нужные качества. Друзья, поэтому если мы с вами так относимся к жизни нашей, если мы так относимся к нашему хождению, то нам становится легче. Если каждое испытание нашей жизни, каждое искушение, каждое переживание мы воспринимаем как задачу Божию, которую нужно решить и через которую нужно приобрести добрый плод, то мы по-другому смотрим на эту жизнь. У нас появился вредный сосед, и мы думаем, зачем он взялся туда. Но если мы понимаем, что через это обстоятельство Бог чему-то нас хочет научить, то мы по-другому, мы думаем, а чему же Бог нас хочет научить через это? Может быть, смирению, может быть, терпению, может быть, способности общаться с такими людьми. Или вдруг мы нас лишили работы. А чему Бог хочет нас через это научить? Какое качество Бог желает во мне воспитать через это обстоятельство? Или вдруг я заболел, или вдруг еще что-то. Друзья, но и через положительные качества мне много денег неожиданно привалило откуда-то, да? Друзья, а чему Бог меня хочет научить в этих обстоятельствах? Или вдруг у меня какая-то радость, или вдруг успех, или вдруг меня все хвалят. А чему Бог меня хочет научить через эти обстоятельства? Друзья, если вся наша жизнь мы будем воспринимать как учение Божие, как школу Божию, мы совершенно по-другому станем смотреть на весь этот мир. Друзья, мы похожи иногда на учеников, которые ропщут от того, что им каждый раз более сложное задание дается. Вот представьте себе ученика, который в школе, ну, например, с трудом освоил там квадратные уравнения. Он долго пыхтел, долго вникал во все эти дела, и вдруг он понял. И теперь они у него стали получаться, он сумел извлекать корни, сумел находить все эти дискриминанты и все остальное, и у него стало получаться. И он приходит в школу, такой довольный, у меня теперь получается. И что говорит учительница? Отлично, у тебя теперь получается, и теперь следующая тема. И опять ничего не понятно. Ученик говорит, подождите, как следующая тема? Я только что месяц пытался понять эти квадратные уравнения, давайте хотя бы годик порушаем квадратные уравнения, хоть мне легче будет. Друзья, но мы все понимаем, что если человек не будет получать следующее задание, и следующее задание, и следующее, вот эти ступенечки не будут идти, он никогда не станет образованным человеком. То же самое и в нашей жизни. Бог проводит нас через обстоятельства. Мы прошли урок, мы чему-то научились. Бог другое обстоятельство, третье. И каждый раз Он ведет нас по этим ступенечкам выше и выше. Друзья, если мы внимательно посмотрим на жизнь апостолов, то мы увидим, что Бог планомерно, конкретно и четко трудился с каждым из них по отдельности и со всеми ними вместе. И все события, которые происходили в жизни апостолов, которые описаны в Евангелии, друзья, это все были не просто события, это было воспитание апостолов. Очень интересно, друзья, у нас нет времени на это, но очень интересно, если вы дома возьмете какого-то апостола, ну, например, апостола Петра, посмотрите его жизнь, а потом прочитайте послание Петра, и вы увидите, как в посланиях Петра отражена та работа, которую Бог вел с ним в Евангелиях, как менялся его характер, какие мысли он говорил. Мы увидим в некоторых словах Петра в посланиях, мы увидим яркие такие отсылки к тому, что с ним происходило в Евангелиях. Ну, об этом мы сейчас поговорим. Друзья, итак, первая мысль, что Бог работал с апостолами. Они еще не были готовы стать апостолами. Они только потенциально могли стать апостолами. И Бог с ними работал. К сожалению, друзья, не со всеми людьми это получилось. Был один человек, который, несмотря на то, что он был избран, несмотря на то, что он получил власть, несмотря на то, что он со стороны Господа Иисуса Христа получал абсолютно столько же внимания, сколько и другие все апостолы, этот человек не стал апостолом. Он отклонился и пошел, как написано, в свое место. И закончил жизнь очень печально. Вы все знаете, что речь идет об Иуде Искариоте. Поэтому, друзья, здесь хочется отметить, что, друзья, и наша ответственность присутствует. И наша ответственность за наше духовное состояние, за наше хождение. Да, Бог может все сделать для нас. Бог может нас избрать, дать власть, приблизить к себе, посылать на служение, может работать с нами, беседовать с нами, учить нас, но мы можем не хотеть учиться. И тогда, в общем-то, наша участь, она незавидная. Это тоже мы находим в Священном Писании, что один из учеников, он не смог стать апостолом, несмотря на все усилия Господа, которые Господь прилагал к этому человеку. Итак, друзья, чему же учил Иисус Христос апостолов? Конечно, невозможно объемлюще полностью посмотреть, но я хотел бы отметить на как бы таких две мысли основных. Чему учил Христос апостолов? Первая мысль, она касается всех апостолов вместе. Вторая мысль, каждого апостола отдельно. Итак, Бог учил всех вместе быть вместе. Вот чему Он их учил. Однажды один человек, это было в древности, пошел в монастырь, Ему там было довольно трудно ужиться с братьями монастырскими. И он решил уединиться в пустыню. И удалился в пустыню, и жил один в пустыне. Такая история, такая церковно-православная, такая, ну как сказать, древняя история. И вот он там жил в этой пустыне, и настолько он хорошо там себя чувствовал, что даже со зверьми полевыми он подружился. К нему приходили звери, он с ними там общался, там, ухаживал за ними как-то, кормил их, поил. Вот даже звери его не трогали. И однажды он встретился с настоятелем этого монастыря, от которого он ушел. И тот настоятель спрашивает: ну как ты, брат, живешь в пустыне? Он говорит: знаешь, я достиг такой святости, что научился жить даже с дикими зверями. А настоятель говорит: хочешь достигнуть большей святости? Возвращайся в монастырь и научись жить со святыми братьями. И тогда тебе намного больше святости понадобится, чем жить с дикими зверями. Друзья, вот оно, в общем-то, примерно так и есть на самом деле. Иногда нам кажется, что вместе быть очень трудно. Знаю одну историю, ну, наверное, таких историй не одна, не две. В одной церкви сколотилась бригада братьев. Стали работать. У них пошли проблемы. При деньгах, при каких-то этих. Они обращаются к одному человеку. Тот говорит: слушай, я таких случаев знаю миллион. Вам надо расходиться. Хотите в добрых отношениях остаться? Не работайте вместе. Они пошли к пресвитеру. Тот говорит: подождите. Но если братья не могут вместе работать, что же это за братья? Друзья, когда-то я переехал в город Ейск, и мы купили дом на два хозяина. И тоже верующая семья. И один брат, умудренный опытом, правда, плотским опытом, он говорит: слушай, гарантию даю. Пройдет несколько, 2-3 года, и вы рассоритесь. Две семьи в одном доме жить не могут. Особенно, если это христианские семьи. Друзья, и тогда меня эта мысль поразила. И я подумал: ну а что, в чем же наше христианство? Ведь наоборот, Бог учит нас жить вместе. Но на самом деле, друзья, давайте признаем факт, что бывает трудно жить вместе. Бывает верующим трудно между собой. Друзья, так трудно было и апостолам. Друзья, но первое, что Бог учит людей, из которых Он избирает, Он учит их жить вместе. И не просто быть вместе, Он учит их быть одним целым. Он учит их братьям и сестрам, чтобы они были братьями и сестрами друг другу. У нас в церкви проходила беседа по Филимону. И мы знаем, друзья, что Филимон был раб Анисима, этот раб его очень сильно обидел, украл там что-то, убежал, а потом через некоторое время возвращается уже как верующий. И Павел ставит ему задачу Филимону: ты прими его, но прими не просто как раба, а как брата и как брата возлюбленного. То есть, друзья, он ему ставит большую задачу, большую цель ставит Филимону: Павел, прими его, но не просто так, как Давид принял однажды сына своего. Пусть живет в Иерусалиме, но чтобы глаза мы его не видели, помните, да? Прими его как брата возлюбленного. Легко ли было Филимону преодолеть это свою неприязнь к Анисиму? Легко ли было этому? Нет. Но надо, это брат. Друзья, у нас один Отец Бог, у нас один Господь Иисус Христос. Друзья, мы избраны им, значит, мы должны быть вместе. Вот такой простой пример. Среди избранных учеников Иисуса Христа был один человек, его звали Симон Зелот. Зелот – это не фамилия, не кличка. Зелот – это принадлежность его к одной политической такой формации или политической партии. Зелоты – это были такие националисты в свое время, евреи, которые воспринимали еврейство очень высоко, ненавидели все нееврейское. И они считали, что только евреи вот могут быть вообще... Ну, право на существование имеют, вот такие зелоты. Почему их прозвали зелотами? Потому что считается, что у них вот был такой ножик, такой, или такой меч небольшой, или нож большой, такой кривой. И он назывался зелот, вот этот кривой меч. И вот этот меч они прятали за голенище там куда-то там сапога, или что у них там было, или вот сюда куда-то, и всегда носили с собой. И при каких-то больших массовых таких скоплениях народа они доставали эти мечи и могли зарезать человека, который рядом с ними находился, террористы такие современные. Они убивали тех, которые язычники, там, римских воинов там разных, предателей иудеи там, и так далее. И особенно сильно зелоты ненавидели тех людей из евреев, которые себя отдали на служение Риму. То есть Римская империя тогда завоевала Иудею, Иудея была как бы подконтрольна Риму, и Римская империя, она среди иудеев находила себе служителей, которых собирали бы подати там, которые бы какие-то функции выполняли. И вот этих людей, которые стали служить Риму, зелоты ненавидели особо лютой ненавистью. Они их выслеживали, они на них устраивали засады. И вот эти люди, которые служили Риму, они всячески боялись зелотов. Вот такая была история. Вот. Друзья, вот этих людей, которые служили Риму и которые собирали подати, их называли как, помните? Мытари. Мытари. Мытари это были чаще всего иудеи, которые за свои собственные деньги покупали у римского правительства право собирать для римского правительства налоги. То есть эти были люди, особо презираемые зелотами за то, что их даже не заставили это делать, а они сами ходили и за свои собственные деньги покупали право. И это право давало им власть обирать своих сограждан и таким образом наживаться самим и еще и служить Риму. Друзья, мытари в лице всех иудеев, не только зелотов, в лице всех иудеев, были подобны язычникам. Назывались, они так назывались, мытари и грешники. Как бы одно и то же слово, да? Мытари и грешники. Мытари настолько были презираемы народом, что даже в храм им было запрещено заходить. Они были обрезаны, они были иудеи, они были, знали закон Моисеев, но им было запрещено входить в храм как язычникам. Потому что вот в глазах всего народа это были просто язычники, мытари. А зелоты, друзья, они шли дальше, они не просто их ненавидели, они еще их убивали. И вот однажды Иисус Христос вместе со своими учениками, среди которых был и Симон Зелот, такой вот политический националист-террорист, друзья, из этой партии, они шли в одном городе, увидели столы миновщиков денег. Там были мытари. И среди них сидел один человек, его звали Матфей. Левий Матфей. И вот Иисус Христос этому человеку поворачивается и говорит, следуй за мной. Давайте мы себе представим чувство Симона Зелота. И давайте мы представим себе чувство Матфея, который узнал, что среди очень узкой компании, куда он попал, там есть один человек, рядом с которым бы не хотел бы стоять рядом, потому что у него наверняка там есть какой-то ножик в кармане. Друзья, я хотел через этот пример вам показать, что в учениках Иисуса Христа были люди, которые были настолько разные между собой, что они имели право даже, ну или имели внутреннее побуждение друг друга даже ненавидеть. Не то, что у них какие-то непонимания, ненависть друг к другу могла быть. Но и мы видим Симон Зелот и мытарь Матфей. Друзья, тем не менее, Бог проводил их через ряд испытаний, через ряд определенных учений, чтобы у них научить, чтобы эти разные люди, они стали одним целым. Прошло не больше, чем 3 года. Эти люди, получив дар Духа Святого, через них образовалась церковь. Друзья, они стали монолитом. Мы знаем, что из истории церкви мы знаем, что эти люди стали апостолами. Один из которых нес свою весть в Индии. Второй, который нес свою весть там, на территории Киевской Руси. Третий там, и так далее, друзья. И я уверен, что они были неформально друг другу братьями. Они стали действительно делающими одно дело, братьями единодушными вместе, которые смогли преодолеть внутри себя все эти разделяющие их факторы, которые сумели отбросить все это плотское и ненужное, которые сумели с Божьей помощью стать выше всех своих, может быть, каких-то национальных и там, личностных каких-то вещей, да, и они соединились в Иисусе Христе. Написано, что в Иисусе Христе нет ни Елена, ни Иудея, ни раба, ни свободного, друзья, ни богатого, ни бедного, ни даже мужского пола, ни женского. Имеется в виду, что в Иисусе Христе нет ни у кого никакой привилегии. Это имеется, что Иисус Христос объединяет внутри себя в одно целое, в Церковь Божию. Друзья, и об этом Иисус Христос очень много переживал. Об этом Он молился в первосвященнической молитве. Он говорит, да будут едины, как мы, Отче, с Тобой, так и они да будут едины. Друзья, и мы видим, что ученики – это были те люди, единство между которыми почти было невозможно. Скажи кому-нибудь, что Симон Зелот будет вместе с мытарем Матфеем. Да, друзья, никто бы в это никогда не поверил. Я уже рассказывал несколько раз, пример в разных проповедях, как у нас в церкви покаялся человек, в Тольяттинской церкви покаялся дядя Юра. Он, друзья, был из тюрьмы, больше 16 лет отсидел, одним сроком отсидел 16 лет. Такой человек с носом с таким кривым – Вот, и до конца своей жизни где-то не избавился от акцента такого тюремного. Но был прекрасный, очень хороший, добрый брат. Но я еще раз повторю, он 16 лет отсидел в тюрьме, такой он матерый, такой уголовник. И однажды мы с ним возвращались с одного братского общения. Обычно он очень разговорчивый, обычно он очень такой вот веселый, там, жизнерадостный, рассказывает истории. А тут он, возвращаемся с братского общения из города Самары. И он такой задумчивый сидит, такой какой-то подавленный. Я говорю: дядя Юра, что с вами случилось? Что у вас на настроение? Он говорит: ты знаешь, кого я сейчас приветствовал целованием святым? Он так еще выделил эти слова. Я говорю: кого? Он говорит: такого-то брата. Я говорю: что? Так он говорит: следователь угрозыска, уголовного розыска. Я говорю: и? Он говорит: Денис, если бы мне об этом сказали хотя бы несколько лет назад, я бы убил того человека, который мне так сказал. Следователь угрозыска, человек, который сидел в тюрьме, зэк, он не то что поцеловать, он ему даже руку подать не может, вы понимаете? Это же преступление. Это, он говорит, это люди из другого мира. Как это происходит? И он говорит, и только потом, когда я сел в машину, я только осознал, что же со мной сделалось-то? Что же внутри меня случилось, что я теперь могу это сделать? Друзья, я смотрю на него, я понимаю, что он сам ошарашен тому, что в нем произошло. Он сейчас другой человек совсем. Нет разницы. Ты был зэк, ты один бегал, другой искал, да, друзья? Один сидел, другой охранял. А теперь они в братья, в одной церкви. Друзья, вот во Христе Иисусе все теряется. Мы с вами вот находимся вот в этом доме молитвы. Здесь там несколько, там, ну, может быть, там 200 человек там, или сколько-то, да? Я не знаю точно. Друзья, но я вам скажу, что у каждого из нас масса причин, почему мы не можем дружить с этим человеком, или почему мы не можем общаться с этим человеком, или почему у нас есть разные понимания с этим и с этим. Друзья, мы выросли в разных церквах, в разных семьях, в разных национальностях, в разных культурах, друзья. Мы во всем этом выросли. Теперь трудно это все преодолеть. Но в Иисусе Христе можно. Друзья, и Церковь Божия, она только тогда Церковь Божия, когда она находится в единстве. Дальше, друзья, к сожалению, тоже я сокращаю, но дальше Иисус Христос в Евангелии от Луки будет открывать им такую мысль. Я даю вам ключи царства. И там такое условие. Помните, какое условие? Кому ключи царства даются? Если двое или трое согласятся просить о чем-то вместе, то будет им. Друзья, почему с вами... У нас с вами так не получается. Я попрошу там сестру с хора, там брата с церкви, с вашей. Давайте мы об этом вместе помолимся. Мы склонились, помолились, и Бог не дает. А написано, если двое или трое согласятся, то Бог даст. А почему это не происходит в нашей жизни часто? Потому что вот слово «согласятся» там, которое написано. Вот кто знает немецкий язык, посмотрите, как это в немецком. Там очень интересно в немецком языке. В греческом языке там написано, когда они станут настолько единодушными, что между ними не будет никакой разницы. Друзья, согласятся не в смысле «давай помолимся», ну давай, а согласятся в смысле «они станут согласными между собой», когда они сольются как в одно целое, когда между ними не будет никаких проблем, никаких разногласий, когда они будут любить другого человека, как самого себя. Вот хотя бы два таких человека найдется, Бог небо откроет. Я иногда сравниваю, друзья, это, знаете, с сейфом. Есть такие сейфы, которые, вот представьте, у меня, например, у моей жены есть какая-то большая драгоценность. Но я боюсь, как бы моя жена без меня ее не забрала, а она боится, как бы я без нее не забрал. И вот мы приходим в банк и говорим, хотим драгоценность в банк положить. Но у нас такая вот проблема, мы друг другу не доверяем. Ой, это не дай бог, я даже представить страшно. Вот. Ну вот сейф, и там, друзья, в банках некоторых есть такие сейфы. Вот положил туда сокровище свое, закрыл, и тебе дают два ключа. Но они действуют так. Один ключ надо вставить с этой стороны, а другой с этой стороны сейфа. И вот эти щели для ключей расположены на таком расстоянии, что ты не можешь один в одну руку, другой вот так вот ставить. Они достаточно далеко. Там твоя жена, а тут ты. И в одно время ты вставляешь, и тогда двери открываются. Если один ключ, и там один ключ, не работает. Только два человека в одно и то же время вставили два ключа, и тогда открылась дверь. Друзья, вот что-то подобное с Божьими благословениями. Когда два человека вместе согласились, то есть вошли в общее согласие друг с другом. Мы поем с вами гимн. «Яви ты миру чудо». Какое чудо? Единство в них создает, друзья, это чудо. Для мира это чудо. Как может быть мытарь и зелот? Как может быть русский и украинец, да, сейчас такая политическая атмосфера? Как это может быть, друзья? Меня сейчас еду, меня, ну, к вам только по приглашению можно вот, попасть. И мне приглашение брат вот здесь сделал. Я ему даю, а кто это? Я говорю, брат. Какой брат? У него фамилия какая? У тебя какая фамилия? Я говорю, вот такой брат, говорю. Друзья, для многих людей непонятно, как может быть? Как может быть? В грузин один пришел, брат грузин, пришел к своему брату во Христе русскому на работу. Он потом ушел, а здесь спрашивают, а кто это был? Ну, брат по привычке говорит, ну, это был мой брат. Такая пауза такая. А этот грузин ему лет 60, а этому брату лет 20. И этот грузин, а этот русский. Он говорит, мой брат. Он говорит, сколько же лет вашему отцу и какой национальности? Его спросили. Друзья, то есть вот непонятно иногда бывает. Непонятно. Друзья, но я заканчиваю эту тему, она очень обширная. Если кто хочет с вами более детально вникнуть в этот вопрос, я вас прошу, прочитайте дома внимательно или там на разборе послание к Ефесянам 4 глава. Там, друзья, подробнейшим образом написано, почему мы должны быть едины, как достигать единства, какие практические шаги нужно делать, чтобы стать едиными в церкви, друзья. Но я хочу отметить эту мысль, что Христос учил учеников быть едиными, учил их. Друзья, смотрите, в Евангелии от Луки 9 главе, эта же мысль прослеживается. Написано, что они превозносились друг над другом. Кто из них больше? Пришла же и мысль, кто из них больше? Друзья, давайте вспомним, короткая мысль. В главе раньше, вот в главе раньше, в 8 главе, написано, что Иисус Христос им дал власть изгонять бесов. И они ходили, изгоняли бесов, вернулись и радостные. Говорят, Господи, нам бесы повинуются, и болезнь отходит. Потом, друзья, в 9 главе, то есть буквально через несколько буквально дней, может быть, в этих же самых событиях, Иисус Христос с частью учеников поднимается на гору. В это время приходит человек, у которого сын бесноватый, помните, да? И они говорят, изгони бесов. Он, прошу прощения, этот отец говорит, где Христос? Он на горе. У меня сын бесноватый. Друзья, я представляю себе картину, я хочу нарисовать эту картину, чтобы вы представили. Вот представьте, когда Иисус Христос первый раз в жизни посылает учеников изгонять бесов. Первый раз. Он говорит так, Матфей и Симон Зелот, вот идите бесов изгоняйте вдвоем. Он же по двое послал? Вот я, кстати, уверен, что он именно двоих этих послал. Я вот так думаю. Вот они идут. Но это же страшно, никогда этого не было. Страшно же бесов изгонять, когда ты этого не делал. Но Христос обещал, что будут слушаться, но еще не было же подтверждения. И вот они идут, я так представляю эту картину, вдруг бесноватый. И тогда один говорит другому, слушай, ну давай, ты начинай, как бы это. А что начинать? Ну давай, изгоняй, как бы, власть-то есть, давай. А вот страшно, сейчас начну что-то говорить, оно не кинется, например, допустим. Или он не уйдет, и все будут смеяться над ними. И вот я уверен, друзья, что они так тихо, ну слушай, ты там, уходи там как-нибудь. Вот. И как-то вот я думаю, друзья, это было как-то это было, наверное, не очень дерзновенно, как-то это было, наверное, все так не очень ярко. И вдруг бес ушел, потому что власть Христа, бес ушел. Они друг на друга посмотрели, надо же, ого. Вот. Идут дальше, друзья, второй, третий, уже смелее, так уже они поняли, что это работает, уже власть Божия действует. Они вернулись, говорят, Господи, бесы нам повинуются, вот это да, радость такая их наполнила. А он говорит им, не радуйтесь этому, радуйтесь, что ваши имена на книге жизни написаны. И вдруг, друзья, ситуация, Христос на горе, с несколькими учениками, оставшиеся здесь, они обсуждают, кто из них сколько бесов изгнал, наверняка, сколько больных исцелил, а вот у меня был случай, ой, там такой бес. И, в общем, они так обсуждали все это дело. И вдруг приходит человек и говорит, у меня сын бесноватый. Друзья, какая реакция ученика, как вы думаете? Ну, приводи его сюда, давай, сейчас мы... Пытаются изгнать, не могут изгнать. Из мальчика, из ребенка не могут изгнать. Так, почему? Стоп, еще раз. Опять повелевают, не могут изгнать. Так, да, еще раз, не могут изгнать. Почему? Что случилось? Приходит Христос, он изгоняет беса. Они говорят, Господи, почему тут власть кончилась? Или что? Или ты забрал у нас эту власть? Или почему? Вот мы в прошлой главе изгоняли столько бесов, а сейчас у нас нет этой власти. Почему? Друзья, ответ Иисуса Христа, он из нескольких таких вот этапов. И один из этапов, они говорят, друзья, вот в этих самых обстоятельствах, они написано, кто из них больше. Друзья, как только между ними появилась конкуренция, как только между ними появилось «я больше», «я лучше», «он хуже», «он меньше», как только, друзья, они стали оценивать друг друга, у них сразу закончилась вся власть. Сразу закончилась. И он им говорит, друг другу будьте слугами. Вот почему вы не смогли беса изгнать, потому что вы перестали друг другу быть слугами. Друзья, Бог их учил быть вместе. Друзья, сила церкви, вашей церкви поместной, нашей церкви, всего нашего братства, друзья, она заключается только в том, сможем ли мы преодолеть вот эти внутренние свои какие-то определенные амбиции, какие-то свои моменты вот личностные, да, сможем ли мы воссоединиться друг с другом во Христе, сможем или нет, сможем ли мы достичь согласия между собой, друзья, сможем, друзья, Бог откроет источники огромных благословений, не сможем, станем просто сообществом с христианской культурой. Учеников Бог учил быть вместе, учил преодолевать все эти личностные сомнения, личностные амбиции. И научил их. Они стали единым, монолитным, апостольским таким коллективом. Апостолами стали. И мы видим это в Деянии апостолов, как это действует. Итак, друзья, чему учил Иисус Христос апостолов всех вместе? Он их учил быть вместе. Учил единству. Учит ли этому Бог сейчас нас? Учит. Друзья, это важнейшая задача ученичества Божьего в церкви. Научить быть вместе. Друзья, вторая часть, чему Христос учил, Он учил их личностным каким-то изменениям. Ну вот, например, вы помните, когда я читал Евангелие от Матфея, прошу прощения, от Марка, вначале в самом, то я перечислял, апостолов перечислял, и там были два брата, Иаков и Иоанн, и Он дал им имена. Какие, вы не помните? Воанаргес, что значит «сыны Громовы». Сыны Громовы. Друзья, как вы думаете, Христос дал эти имена просто так, или Он основывался на каких-то событиях? Ну, конечно, я думаю, что Христос посмотрел на характер этих братьев, на характер, и Он посмотрел на них и сказал, да это сыны Громовы. Сыны Громовы. У нас в церкви тоже есть разные братья, и иногда такое желание есть им тоже дать какие-то названия. Ну, например, у нас есть один брат, я его внутри себя называю Ворчун. Вот что бы мы ни говорили, он поворчит, что-то неплохо, все бы не получится, вот, мы все умрем там, и так далее, друзья. А потом начнет делать, ну, делать неплохо свое дело. Но я точно знаю, что он такой ворчит, вот он побурчит. Раньше я на это реагировал очень так горестно, на это дело как-то сопротивлялся. Сейчас я просто знаю, что надо подождать, пока он проворчится вот так вот. И потом все нормально будет. И вот иногда хочется ему такое название дать, имя Ворчун. Вот, ну, другие есть братья. Вот, а здесь сыны Громовы. Вот почему они сыны Громовы? Ну, был такой случай, друзья. Вот тоже в 9 главе Евангелия от Луки описан, когда Христос послал учеников, чтобы они приготовили ему там в селении, ну, чтобы они пришли туда. Ну, вот написано, что люди, узнав, что Иисус Христос идет в Иерусалим, а это было самарийское село, самарийское, а самаряне, как известно, они считали, что поклоняться нужно на горе Герозим, там храм их правильный, на этой горе, а те, кто шел в Иерусалим, тех они не принимали. А Иисус Христос имел вид путешествующего именно в Иерусалим, а не на гору Герозим. И поэтому они его не приняли. И вот ученики возвращаются и говорят, Господи, они тебя принимать не хотят. И вот они находят решение. Какое решение нашли эти люди? Они говорят, давай мы огонь с неба сведем, и вся деревня сгорит. И все люди умрут. Друзья, помните, кто это предложил? Это предложил как раз Иоанн. Друзья, чуть-чуть раньше, Иоанн предлагает, делает еще одно действие интересное. Он встречает человека, Иоанн говорит, Господи, мы видели человека, который именем Твоим бесов изгоняет и пророчествует, а с нами не ходит, вот с нами не ходит. И что сделал Иоанн? Написано, Иоанн говорит, и мы ему запретили. Вот, друзья, давайте мы, что это за качество такое Иоанна? Во-первых, властный такой, да, он запрещает. Вот запрещает, не надо, запрещаем тебе. Потом у него такое не очень любвеобильное желание спалить всю деревню, да, сжечь ее. Кстати, он себе говорит, а я, ну так же Илия сделал, как бы это же в Библии так написано, Илия сделал. Вот, и так далее. Друзья, что мы видим дальше с Иоанном? Вот как апостола Иоанна называют, вот как его называют? Апостола любви. Апостол любви. Друзья, если читать Евангелие от Иоанна и все послания Иоанна, их три, то слово «любовь» встречается там больше 80 раз. Это самое любвеобильное послание, которое только можно встретить, послание «Я» и Евангелие, которое можно встретить в Новом Завете. Как человек из Воанаргис, сынов Грома, человек, который запрещает, Человек, который желает сжечь, который не боится, говорит: Господи, давай огонь с неба сведем, и загорит вся деревня. Как этот человек стал апостолом любви, друзья? Как это может быть? Вы знаете, для меня это большой-большой пример. Бог смотрит на человека, он смотрит на Иоанна. И он говорит: Иоанн, вот у тебя есть эта черта. Мы с ней будем бороться. Мы ее будем искоренять, убирать эту черту будем. Мы эту черту будем полностью у тебя ликвидировать. Ты из сына грома, ты станешь апостолом любви. Вот кем ты станешь. И про Иоанна рассказывают случай, но это уже из церковной истории, а не из Библии, как однажды, он уже будучи старцем, через него уверовал один молодой юноша, и этот Иоанн, покидая церковь, поручил этому молодого юношу заботам пресвитера этой церкви, говорит: вот этот молодой юноша, он покаялся, попереживая о нем, чтобы он был верующим, хорошим христианином. Уехал, когда Иоанн потом вернулся в эту церковь и спрашивал, где же этот юноша, ему говорит, он ушел из церкви, он стал на путь разбойников, он в лесах предводительствует разбойничьей шайкой. Иоанн, уже будучи очень пожилым человеком, взял лошадь, поехал в этот лес, искал там этих разбойников. И все-таки однажды, в один из дней, когда он искал этих разбойников, на него напали разбойники, думая, что это какой-то путник, они стали его грабить. И Иоанн говорит: позовите своего предводителя ко мне. И этот человек, когда вышел, и он узнал апостола, ему стало горестно, ему стало стыдно, он развернулся и побежал от него. И тогда Иоанн, будучи очень пожилым человеком, побежал за ним, он говорит: стой, я люблю тебя, я хочу, чтобы ты вернулся в церковь. И этот человек упал на колени, расплакался, эта церковная история так свидетельствует, и он вернулся в церковь, покаялся, стал верующим христианином. Друзья, это тот человек, который говорил: давайте мы сожгем всех? Друзья, вот Бог работает с человеком, Он учит их, Он учит изменениям внутренним, Он учит переменам, друзья, Он воспитывает в нас те качества, которые нам нужны, друзья, с каждым конкретно, вот с Иоанном Он работал в этом вопросе, вот именно с Иоанном Он в этом вопросе работал. Друзья, Он работал с Петром. Друзья, Петр был человек такой, знаете, интересный, у него много интересных качеств, но вот маленькую-маленькую детальку хотел отметить. Однажды Петр, друзья, получил от Бога откровение, такое, которое не получили все остальные. Он получил откровение, что Иисус Христос – это Сын Божий. И Христос ему говорит: блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец мой. Кстати, тут мысль, что человек блажен, счастлив, когда получает от Бога откровение. Такая мысль подспудная. Друзья, как только Петр понял, что он получил откровение от Бога, и никто другой не получил, то следующее его действие, смотрите, написано: и Христос начал открывать, что ему надо будет пострадать в Иерусалиме. И Петр, отозвав его в сторону, начал ему прикословить. У меня вопрос: а почему Петр его в сторону отозвал? Почему он не при всех начал прикословить? Написано: и отозвав его в сторону, начал прикословить. Почему в сторону? Почему не при всех? Друзья, у Петра было такое качество характера. Господи, ну вот ты же сказал, что я теперь от Бога имею откровение. Да, вот эти люди, ну они так, как бы сказать, еще такие дети, да, вот давай мы с тобой поговорим, да, вот. Отозвав его в сторону. Такое отделение такое от всех, такое, да, вот. Но это не их разговор, да, это вот мы с тобой, как вот взрослые люди, сейчас поговорим. Христос, конечно, его сразу останавливает, называет его противником, даже сатаною. Друзья, а вот впоследствии, когда Петр говорит такие слова, прошу прощения, Иисус Христос говорит Петру такие слова: Петр, сатана просил сеять вас, как пшеницу. Но я молился о тебе, чтобы ты, что? Укрепил братьев моих, своих. Когда, ну так, там, когда, как там слово это написано? В общем, когда обратишься, укрепил братьев своих. Друзья, Христос воспитывал в Петре пастыря-начальника. Или пастыря. И все его послания такие о пастырстве, о заботе. Сравните, друзья, когда вы будете читать послание Петра, посмотрите, какой он заботливый пастырь. Как он учит быть пастырем хорошим. Бог ему этому учил. Он ему говорил: Петр, ты не должен себя отделять от них. Ты получаешь от Бога откровение, получаешь, для того, чтобы этим людям все объяснять, чтобы заботиться о них. Друзья, Бог изначально готовил Петра быть настоящим, хорошим пастырем, заботливым о других. Он говорит: я молился тебе, чтобы ты укрепил братьев своих. Ты укрепил. Я уверен, друзья, что Бог допустил падение Петра для того, чтобы Петр потом мог не осуждать других людей, которые так поступают. Друзья, Бог готовил Петра быть пастыря-начальником. У Петра этого не было изначально, но Он его готовил к этому. Петр был человек такой мягкохарактерный и не очень твердый, но Бог сделал из него камень, который был твердый, на котором Бог мог строить свою церковь. Давайте, друзья, возьмем еще нескольких человек. Да, вот, например, был такой Андрей. Вот, это человек, который мало заметен в Библии. Но мы знаем, друзья, что когда к Филиппу пришли люди, еллины, и они к Филиппу подошли, «Господи, мы хотим видеть Иисуса», то Филипп берет Андрея и вместе с ним идут к Иисусу Христу. Второй случай. Мы знаем, что когда люди говорят, ну, апостол говорит, «Господи, нечем накормить этих людей, у нас кончилось, у нас нет еды», то Андрей говорит, «Господи, здесь есть мальчик, у которого две рыбки и пять хлебов». Друзья, этот человек был очень внимательный. Этот человек был очень, который легко коммуникабельный, что ли. Он находил мальчика, у которого две рыбки и пять хлебов. Еллины обратились к Филиппу, но Филипп-то повел к Андрею, не напрямую к Иисусу. Друзья, это человек, который умел вот найти какой-то подход к людям. По некоторым признакам можно это видеть. И, друзья, и даже Филипп, который сам имел доступ к Иисусу Христу, он не пошел к Иисусу Христу лично, он пошел через Андрея. Бог учил Андрея этому. Друзья, и вот так каждого апостола можно проследить, чему Бог конкретно учил апостолов, какие качества он их воспитывал, что он пытался достичь в них. И мы видим, что впоследствии, друзья, эти качества пригождались им. Иоанн стал апостолом любви из сына грома. Петр стал хорошим пастырь-начальником, умеющим других пастырей направлять на правильное служение. Андрей стал великим благовестником, который пошел туда, к язычникам, друзья, которых он приводил ко Христу. И мы знаем, что и наша местность, друзья, она получила весть о Иисусе Христе через апостола Андрея. Про других апостолов мы не так много знаем, но мы точно можем отметить, друзья, что каждого из них Бог учил тем качествам, которые нужны им будут в будущем апостольской деятельности. Поэтому, друзья, заканчивая вот эту часть беседы, хотелось напомнить первую мысль, что Бог нас учит. Он нас избрал, но это не означает, что мы уже готовы. Это означает, что Он будет нас воспитывать, учить всю нашу жизнь. И работа Бога над апостолами, над нами с вами, она делится на две больших части. Над всеми вместе Он работает, чтобы мы были вместе, единодушны. А над каждым лично Он работает, чтобы искоренить в нас то, что Ему не нравится, и чтобы воспитать в нас то, что Он думает, что Он знает, что это будет для нас полезно. Друзья, я думаю, что и в нашей жизни происходит тот же самый Божий труд. Давайте сделаем перерыв и потом закончим еще одной частью нашу беседу.